Колова, что ли?
Нет, про Яковлева. Я вчера ему сказал, что... Поэтому будьте как Егор, сказали мы.
Да, доброе утро, дорогие товарищи. У нас сегодня в прямом эфире 200-й выпуск программы «Изолента Лайф». 200-й, вы представляете, 200 раз мы выходили в эфир. Так, а у меня кого-то на экране не хватает. А меня, в общем-то, и не хватает на экране.
Ну, не сильно
все расстроились. Собственно говоря, говорить-то я умею, а вот видно меня хреново. Извините.
Нет, просто ты рекламу «Газпрома» нацепил в прямой эфир. Вот тебя и блочит все.
На самом деле, друзья мои, это называется «Дерби Дэй». Сегодня «Дерби Дэй». Сегодня играет «Спартак Зенит». Вот, и поэтому я тут такой чуть-чуть облаченный.
А, Трофим, а разве «Дерби» — это не матч между командами из одного города?
Ты знаешь, да, ты абсолютно прав, но в России эта терминология чуть-чуть видоизменена, и у нас «Дерби Дэй» — это матч двух самых непримиримых соперников, потому что у нас же в Петербурге один город, одна команда, соответственно.
Ну да.
Вот, исходя из этого, мы...
А скажи, пожалуйста... У нас же три петербуржца и один я. Надо же, как...
Сегодня, да, сегодня «Зенит» должен победить, а у меня продолжается.
Но я не болельщик «Спартака», к счастью.
Это... Ну что ты там, что ты «Газпром» светишь?
«Газпром», ну видишь, мне заплатили, я, соответственно...
«Газпром», и... Александр, это ваше все.
Так, друзья мои, давайте, да,
один
давайте...
Один небоскреб, одна команда, один писатель.
А вы знаете, самое смешное, что один небоскреб в свете Санкт-Петербурга вообще звучит великолепно, потому что у нас в принципе один. То есть у нас вообще один небоскреб. Это у вас в Сити приезжаешь там и сразу вспоминаешь... песню товарища, как его звали-то, Вилли Токарева, небоскребы, а я маленький такой, вот, а у нас такого нету. Так, ну что, друзья мои, давайте вспомним, что у нас сегодня 200-й юбилейный выпуск, и в связи с этим мы сегодня делаем вообще беспрецедентное, не знаю, как это сказать, дарение призов, которыми займутся наши замечательные модераторы, которых мы сегодня поздравляем с тем, что, вернее, как, благодарим за то, что они работают с нами и делают вот это вот дело, которое на самом деле бесценно. Поэтому все наши модераторы сегодня, все трое, получают от нас призы, ну, условно говоря, да, это книга Дмитрия Юрьевича Пучкова и книга Александра Цыпкина. Соответственно, все эти призы можно будет получить непосредственно, издательство все пришлет. А дальше всем, кто сегодня будет активен, кто будет задавать какие-то интересные вопросы, кто будет, не знаю, там, все что угодно, да, мы в итоге в конце передачи определим, кто у нас получит еще 5 призов от Дмитрия Юрьевича и 5 призов от Александра Евгеньевича в виде их интересных и временами матерных книг. Вот, книги, да, Дмитрий Юрьевич удивился, да, у него не матерные.
Извини, пожалуйста, запятая, где стоит во фразе «временами интересных матерных»? Просто я запутался. И «временами интересных» или «временами матерных»?
Слушай, ну это, знаешь, каждый запятую поставит для себя сам после того, как прочитает твои книги и книги Дмитрия Юрьевича. У Дмитрия Юрьевича, кстати, замечательная книга про самогон. Очень рекомендую, просто великолепно. Значит, ссылки на книги, кому призы сегодня не достанутся в той или иной степени, можно купить эти книги внизу, там под эфиром есть у нас... ссылки на интернет-магазин. Вот, ну и чего, мы тогда начинаем. Тема у нас, мы сегодня совместно с «Комсомольской правдой», напоминаю, делаем эфир традиционно по субботам. Вот, соответственно, тема наша сегодня весьма такая, ну, острая на данный момент, да, это своеобразный кодекс поведения знаменитых, известных, публичных людей, что они могут делать, что не могут делать, если они сделали что-то, что, в общем-то, потом оказалось не очень таким, как сказать, презентабельным, что потом с этим делать, извиняться, падать в обморок или вообще гаситься и говорить, я лошадь не моя. Вот, соответственно, вот об этом сегодня мы поговорим. Петр Алексеевич, добавь что-нибудь.
Ну, добавить я могу, что у нас пошли комментарии, платные тоже здесь сообщения. Большое вам за них спасибо. Напомню, что мы эти деньги отправляем на благотворительность. Но я буду по мере сил это все зачитывать, конечно, но учитывая, что у нас сегодня 200-й выпуск, и, возможно, многие захотят нас поздравить и прислать нам просто так что-нибудь, или просто как-то выделиться, пожалуйста, не стесняйтесь и делайте это. Мы будем очень благодарны, но и особенно будут благодарны те, кому эти деньги в результате попадут в виде, значит, каких-то полезных услуг, там, помощи и так далее. Вася Васильев. 400 рублей. Дим Юрьевич, спасибо за разведопросы. Благодаря вам из малолетнего дебила я стал сталинистом.
Кузница кадров.
Реакция Цыпкина бесценная, я считаю.
Ну, видишь, нет, ну хорошо, что выход из одной категории был произведен, а уж кем человек стал, наверное, это от него тоже зависит.
Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе, благодаря твоим разведопросам я стал антисоветчиком.
Ой, Саша, ты антисоветчиком
Дмитрий
стал.
Дмитрий Мусин, а почему, а человек вот, видимо, вернулся, давно не был у нас, а почему вместо, позади Трофима, вместо библиотеки Галустян с гитарой? Ну, мы этот вопрос уже...
Блять, это не Галустян, ну как так-то?
Это не Галустян, это Шнур, но вообще по похож на Галустян, действительно. Мне тоже сначала показалось, что это Галустян с гитарой.
Я могу ответить нахуй на этот вопрос. У Трофима кончилась оплата вот этой заставки у библиотеки. И он деньги не продлил. И теперь у него Галустян, понимаете? Теперь у него сегодня Газпром и Галустян.
Ну, вот. Рудольф так, Сикорский пишет. Недавно приобрел таки книгу Цыпкина. Ознакомился. Хлестко пишет, гад. Мне очень понравилось. Изолента открыла большое для меня Цыпкина, пишет Никита. А может быть, Никита. А как теперь его закрыть, спрашивает.
Ребята, это ворота в ад. Цыпкина только в одну сторону, поймите. Если вы открыли, обратно уже никак. Давайте программу начнем, и начнем будем мы читать сообщения.
Не, ну читать надо все равно.
Надо, ну перерывы.
И так далее.
Люди же денег платят.
Ну и многие ссылают нам просто так. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Ну что, давайте по теме нашего разговора. Вообще, вот этот феномен звезд и известных людей в интернетах и везде, из каждого утюга, это же явление такое современное. Оно связано с тем, что вообще масштаб потребления информации и способ потребления информации сильно изменился. Надо ли, Саша, слушать всяких известных людей типа тебя, или надо просто пропускать это мимо ушей?
Слушай, ну, человек так устроен с момента появления не только даже телевизора, а средств массовой информации, а телевизора тем более, что человеку из телевизора он доверяет больше, чем обычному человеку, потому что телевизор добавляет для него некой такой сакральности и всеведения. Я считаю, что доверять нужно либо профессионалу в этой области, который за счет своего профессионализма стал известным человеком. Ну, допустим, можно доверять тебе или мне в области пиара, потому что мы в этом понимаем. Дмитрию Юрьевичу уже сегодня, я думаю, можно доверять в области этой оранжереи. Вот, это 100%. Ну, вот. Ну, допустим, Дмитрию Юрьевичу действительно можно доверять с точки зрения кинематографа. А он, безусловно, профессионал. А и уже в связи с тем, что миллион провел исторических передач, по чуть-чуть приближается к историку. Трофиму, понимаете, можно проверять во всем. Он, сука, профессионал во всем. У него
это
любой...
известный факт.
Да, он все знает. Вот, смотрите, это единственный человек в России, которому можно доверять по любому поводу. Если у вас, у мужчины вдруг началась менструация, звоните Трофиму, он объяснит, почему даже это произошло. У него всегда есть ответ.
Не, ну подожди, Трофим все-таки пока еще не звезда и неизвестный человек, в отличие от вас,
Дмитрий Юрьевич.
Да, я могу вообще говорить все, что угодно.
Мы простые Трофимы.
Я считаю, что переоценено внимание, безусловно, людям известным. Они очень часто они берут на себя некую функцию нравственного камертона, и не всегда, мне кажется, они этому соответствуют. Что должен делать известный человек? А привлекать внимание к ситуации, когда что-то замалчивается. Да, должен привлекать внимание. Б может высказать свое мнение, как любой другой. Но, безусловно, мера ответственности его чуть выше, чем обычного человека, потому что мы люди ведомые, мы идем за известными людьми, мы им верим больше. Соответственно, да, мера ответственности есть, но каждый в сегодняшнем мире должен выбирать того человека, которому доверять, и прежде всего он должен быть профессионален. Поэтому я терпеть не могу диванных политологов, военных экспертов и всего этого, когда вдруг человек, или когда, знаешь, особенно мне нравится, там идет какой-нибудь фильм, и миллион людей, разбирающихся в нацистских танках. Господи, ну вот зачем мне вся эта информация в данный момент? Я вот, если, наверное, поинтересуюсь у какого-то профессионального историка. Ну вот. Так что перегружена сеть известными людьми и их высказываниями, безусловно.
Один уточняющий вопрос, Саш. Вот да. Если все-таки известный человек во что-то вписался, да, в какую-то, да, ну, в какую-то историю, да, не будем говорить блудень, да, но потом эта история оказалась блуднем, ну, то бишь, как бы, вот, ну, не прокатило, да, что-то там пошло не так. Что, надо извиняться, не извиняться, гаситься.
Смотри, здесь, минутку, здесь никоим образом это не отличается от позиции обычного человека. Если человек совершил ошибку, то он должен извиниться, если он считает, что это ошибка. Если он не считает, что это ошибка, то он не должен извиняться. А есть вот обратная сторона, что иногда общественность и думает, что известные люди кому-то что-то особенно должны. Должны отвечать на все вопросы, должны обязательно учитывать все точки зрения. Нет. Известный человек, он в чем-то обычный человек. Он высказал свою позицию. Обязан ли он за нее извиняться? Да нет, не обязан. Это его дело. В законе не прописано. Я, если вдруг... У меня, кстати, в связи с тем, что очень мало, чтобы я так активно вписывался, но если я узнал бы, что, допустим, я защищал человека, который, очевидно, не стоил этой защиты, то, наверное, я выскажусь по этому поводу, если у меня будет 100% доказательство того, что я был неправ. Да, я выскажусь, потому что люди, наверное, послушают. Ну вот. Но, в принципе, не обязаны. Это добрая воля каждого. Вообще не
обязаны. Давайте на Дмитрия Юрьевича переключимся. Дмитрий Юрьевич, что думаешь по поводу известных людей, их ценного мнения по всем вопросам?
Ну, с моей точки зрения, это все чисто обезьянье. Это не руководство разумом, трезвым рассудком, это обезьяньи инстинкты. Когда на, так сказать, так называемого лидера, каким образом он становится лидером, это вопрос десятый, там, лучший политик или лучший музыкант, вот он на сцене, вот он перед всеми, беснующаяся толпа, задыхающаяся от восторга. Ну, вот так получилось. То есть, это сугубо биологическое, это не мозгом регулируется. Но есть ли ответственность у данного персонажа перед вот этой вот толпой? В настоящее время, я железно уверен и думаю, никто спорить не будет, никакой ответственности у него нет. То есть, поскольку им теперь, то есть, раньше это были какие-то отклонения, а теперь с детства закладывается, что ты оригинальная снежинка, ты не такой, как все, а поэтому имеешь право. То есть, там логики нет с самого, так сказать, изначального момента. Имеешь право, а почему? А потому что я вот такой. И вот это вот «я вот такой», оно проецируется на огромные толпы. Несут ли эти люди какую-то ответственность за то, что они говорят? Нет, абсолютно никакой. Не несут.
Ну, кто как?
Естественно. Ну, я про массу говорю. Не, да. Мы возьмем какого-нибудь там Моргенштерна, например. Я надеюсь, вы все знаете этого талантливого исполнителя Моргенштерна.
Ни разу не слышал.
Я настоятельно рекомендую всем немедленно пройти в YouTube и ознакомиться с творчеством самого популярного исполнителя, затмившего вообще всех. Ролики с ним можно посмотреть, где он не песни поет, а так называемые, а рассказывает. Несет ли этот персонаж какую-то ответственность? Нет, он просто наслаждается жизнью, у него есть деньги, вокруг него тёлки, посмотрите, как мне хорошо. Если он за что-то вписывается, ну, я не знаю, человек с таким уровнем развития интеллектуального, он, по-моему, вообще ни о чем не думает, ни за что он вписывается, ни как вписывается. Я даже уже примерно понимаю, про что будем говорить дальше, но любимый пример, знаете, когда на горячо любимой зоне кого-нибудь бьют, а мимо идет какой-нибудь персонаж, нельзя лезть туда с предложениями «прекратите драку», что вы делаете и всякое такое, потому что ты не знаешь причин, по которым происходит драка, а если ты туда влез, то ты однозначно на стороне того, кого бьют. А кто он и за что его бьют, тебе неведомо. А раз ты за него, значит, ты такой же вор, как он, например, воруешь у своих. Значит, ты насильник, значит, ты неправильная ориентация, еще чего-то там в мгновение ока. Ну,
я Дмитрий понимаю... Юрьевич, а можно уточняющий вопрос?
Мне очень важный вопрос.
Момент, да.
Да, я спрошу. А если ты вот влезаешь в драку, то подобно с позиции «господа, вы звери». Ну, нельзя же так бить человека, чтобы он не сделал.
Можно. Вы, это звериный пример. Звериный.
Минуточку.
Это
ты назад. Саш, подожди. Ну,
да. Ну, скажи, Александр. Да.
Нет, твой пример про места не столь отдаленные. Ты идешь по улице, и три человека бьют какого-то парня. Ты что, не будешь защищать этого парня? Девушку не будешь защищать? Ее задело
бьют? Не, Саш, про другую речь.
Это другое.
Это очень важный
вопрос. Вопрос понятен.
Окей. Важный, безусловно, важный, да. Но ты понимаешь, что может оказаться, что эта девушка только что кого-то зарезала. Может такое оказаться? Может.
То есть ты не будешь защищать?
Все зависит от обстоятельств. Я не могу тебе вот так вот взять и сказать, вот, что железно вот так. Я тебе пример привожу, Саш. Ну, нельзя пример сразу вот свести к...
Нет, как и я тебе пример.
Правильно. А если бьют педофила, например? То еще там, понимаешь, из окружающей толпы еще 120 человек сразу присоединится. Ну, если это всем объяснять и объявлять.
Если через историков... Это, ну,
слава богу, слава богу, мы не на зоне, но я, как обычно, вот одно и то же все время говорю, нельзя сразу, вот сразу бежать, сломя голову, там, за кого-то заступаться, еще чего-то там, вот, понимаешь, если гражданин Ефремов кого-то задавил, и это для всех очевидно, что он человека убил, при этом совершенно спокойно можно остаться с ним прекрасным другом, там, можно дальше ему помогать, греть его на зоне, там, еще чего-то. Но публично ты можешь сказать ровно одно. Михаил убил человека и ответит по всей строгости закона. А дальше я с ним буду дружить. Это уже не ваше дело. Я не, например, лично я не буду подобные вещи афишировать. Ну, не буду орать в микрофон там публично. А я вот такой. Нет, не такой. Я тихо буду заниматься тем, чем я считаю нужным. Никак это не афиширую. А у нас происходит все с точностью да наоборот. Он великий актер. Уберите от него грязные лапы. Как там... И на наше счастье и любовь закон поднял окровавленную руку. Ну, что это такое? Ну, как так можно? То есть, этих людей, на мой взгляд, в массе просто нет мозгов. Не говоря уже про стыд и совесть.
Вот, смотрите, очень правильный пример. Потому что, как человек, длительное время имеющий отношение к все-таки работе с юридическим бизнесом, ситуации, при которых в силу недобросовестности, либо... законодательных органов, либо заказухи банальной. Какой-то человек попадает под жесточайшую раздачу просто потому, что у него хотят отобрать бизнес, причем используется все, то известный человек должен привлекать внимание к ситуации, чтобы закон был исполнен в надлежащим образом. Понимаешь, да? То есть вот задача известного человека – защищать слабых.
А вот я тебе сразу тоже скажу. А еще он может, это делать для того, чтобы закон был использован так, как выгодно ему. Мы про это тоже будем помнить.
Да. В нашей стране, где всем известно, что, разумеется, если у тебя нет ни денег, ни связи, ни возможности, у тебя меньше будет прав в столкновении с системой, с чиновниками.
Это не только в нашей стране, это везде.
Это везде так абсолютно, да.
Ну, в Швеции меньше, допустим.
Абсолютно везде, Саша.
В Швеции меньше, в Дании меньше, в Индии. Наверное, также в Китае, наверное, меньше. По-разному. В Америке тоже у тех, у кого больше денег, естественно, больше прав. Но нет, ты прекрасно понимаешь, что, разумеется, если завтра обычный человек собьет депутатского ребенка, да, допустим, то будет у него больше проблем, чем наоборот. Ну,
мы уже об этом говорили.
Задача известного человека не влезать, но привлекать внимание и настаивать на судопроизводстве. Как сказал Дмитрий Юрьевич, если бьют кого-то на улице, вызвать полицию, по возможности разнять, и по полиции пусть решит, этот человек украл, педофил он или нет. Потому что иначе будет беззаконие. Вот и все. Слабых нужно защищать.
Да, мы немножко не о том говорим, но понятно, что нужно защищать слабых. Правда, ты пойдешь защищать, тебе тоже перепадет, скорее всего, вот, если ты не подготовлен.
Вот это уже выбор каждого.
Окей. Я, извините, отходил, я прошу прощения, я тут просто опять один с ребенком, она там что-то куда-то полезла, вчера на нее шкаф упал. Тут.
А шкаф дорогой?
Да, да нет, шкаф, дорогой. Может, и недорогой, но, знаешь, это как-то не очень приятно, когда я прям накрыла этим шкафом.
Господи, кошмар какой, да.
Ну, нормально, ничего, она решила исследовать.
Я бы по-другому вопрос задал. Имеет ли право известный человек на такую же эмоциональную реакцию, как все остальные? Потому что иногда складывается ощущение, что ноунейм в сети, в комментариях может кричать «тварь, ублюдок» и так далее, либо наоборот защищать кого-то. А известный человек уже как бы не может, что у него выше меры ответственности. Мне кажется, что у известного человека выше меры ответственности с точки зрения того, что остальные могут копировать его поступки. Ну, условно говоря, может ли известный человек нажраться, танцевать на столе и вообще вести себя омерзительно. Меньше, чем обычный человек, потому что на него посмотрят все остальные и говорят, о, он так может, и я. То же самое касается наркотиков. Я считаю, что известный человек, который бахвалится тем, что да, это вообще нормально, я всю жизнь сидел, ничего, это очень неправильно. Ты можешь сказать, я принимал наркотики, это плохо, я излечился, да? Но ты не можешь пропагандировать это, даже если ты с утра до вечера, потому что молодежь возьмет с тебя пример, скажет, о, ну он же принимает наркотики, значит, и мне можно 14 лет на спайс сесть, и отсюда труп 15 лет.
Хорошо, понимаешь? Саш, понятно, да. Смотри, давайте я такой вопрос задам. Есть два типа, ну, возьмем, допустим, звезд кино, предположим, артистов, да. Есть два типа артистов, я знаю. Одни, ну, условно, там, Юрий Лоза такой, который, несмотря на то, что несет ахинею, он высказывается по любому поводу, значит, и многословно. Я вчера уже рассказывал, когда я с ним ехал в Сапсане один раз, блядь, это, конечно, ну ладно. Вот, там все серьезно, там тяжелый случай, да. И вставить слово, главное, очень сложно. Ну, еще бокальчик вина накатило, и, значит, это. Ну ладно, вот условно Юрий Лоза есть, а есть артисты многие, которые вот принципиально вне политики. И на эту тему, вне политики, вне, там, не знаю, теории плоской земли, они дают интервью, высказываются только по своей специальности и рассказывают об этом. И даже когда ты пытаешься с ними поговорить на политическую какую-то тему, они тебе категорически говорят, не-не-не, я, так сказать, вот. Какая позиция? С другой стороны, ну ведь действительно, тоже люди известные. А демонстрация собственного идиотизма, она ведь тоже полезна для людей. Ну, видно, что, так сказать, вот, люди выводы делают. Как вы относитесь к тем и другим, Дмитрий Юрьевич?
Кто, ну, как, кто прав как, из них? Как явление природы. Ну, какой человек, вот он такой. И невозможно сказать, правильно или неправильно. Это для меня правильно или неправильно. А у него понятия о правильности совершенно другие. Знаешь, я уж миллион раз приводил пример. Приведу еще раз. В детстве был такой журнал «Ровесник» советский. Это был единственный журнал, где про западную рок-музыку можно было разоблачительные заметки почитать. И там как-то раз было такое пространное интервью с продюсером группы «Абба». Был такой Стик Андерсон, который там у них заведовал. И Андерсона там спрашивали, слышь, а вот что вот вы, вот у вас такая бешеная популярность у группы Абба, а вы ничего остросоциального не исполняете. На что начальник сказал, что любое политическое высказывание, любое абсолютно, отторгнет от нас половину аудитории, потому что вот эти, эти левые, а эти правые, условно говоря. А поэтому мы, говорит, поем только песни про любовь, которые близки всем. Это, как нетрудно догадаться, коммерция. Поэтому вот я маленький был, а крепко запомнил. Поэтому вот высказывания персонажей, которые открыто говорят про политику, для меня, мягко говоря, какие-то странные. То есть, если вы зарабатываете деньги, а, например, там фронтмен какой-нибудь известной группы, не будем называть фамилию, мгновенно лишает своих подельников огромного количества денег. Вот разинул рот и денег лишил. При этом они там начинают рассказывать, что их там власть гнобит, еще что-то. А я вот, например, если я директор какого-нибудь ДК, я тебя просто не пущу концерты давать, потому что ты вот выползешь на сцену, а в зал придет какой-нибудь придурок там с баллончиком перцового газа, он его разбрызгает в знак протеста против твоих мерзких выступлений. Народ ломанется из зала, и на выходе человек 10 затопчут насмерть. Зачем мне это? А если клуб казенный, тем более я тебя сюда не пущу, потому что я держу нос по ветру, и это вот как-то не хочу, чтобы на мне как-то сказались твои политические высказывания. Безотносительно. Ну, может ли он такое говорить? Ну, может. И полезно ли это для бизнеса? Я считаю, что не, категорически не полезно. Неважно, кому там, рок-звезде с безумной популярностью.
А тебе?
Актеру театрально. А мне наплевать, как ты понимаешь. Я деньги с другого зарабатываю. Я с другого деньги зарабатываю. Но я тебе так скажу, что если применительно ко мне, то да, это тоже вредно. Вот просто вредно. Потому что, ну, это точно так же отторгает половину аудитории. Когда мне начинают рассказывать, что я какой-то там сталинист, я просто теряюсь. Это вы с чего взяли? Тогда я и, как он, грознист, петрист и еще чего-то там. Я про страну родную говорю и про историю, а не про то, что жить надо вот так вот и никакого другого способа жизни нет. Да, я могу вам сказать, что к войне надо готовиться вот так, и войну надо воевать вот так. А когда при этом мне сообщают, так это что, сейчас так должно быть? На вопрос, а что, мы к войне готовимся? Нет. Или сейчас мы воюем? Нет. И вот для этого нужны такие способы управления. Вы же откровенные идиоты. Но с идиотами спорить бесполезно. Вот они вот так считают. И это да, это вредно для бизнеса. И не будем кривляться, и в моем случае тоже вредно.
Я с тобой полностью не согласен. Я считаю, что твои 2 миллиона... раздражающие окружающих, набраны в том числе благодаря твоей резкой позиции. Если бы ты весь из себя такой нейтральный, не было бы у тебя 2 миллиона. Поэтому ты здесь противоречишь сам себе. Ты как... подожди минуточку. Как деятель культуры, который стал известен прежде всего переводами смешными, не смешными, в смысле смешными качествами. Ты в кино, ты такой, хорошо, писатель, писатель, автор. Но твои 2 миллиона набраны, я думаю, что, ну, миллион точно за счет твоей жесткой, резкой позиции. Когда ты сейчас всех назвал идиотами, малолетними дебилами, это стало мемом уже. Конечно, многие отписались, но многие пришли именно за этим. Как раз нейтралитет сегодня, он тебе не приносит. Нейтральных сегодня не очень любят. Потому что как так, ни о чем не говоришь? Нет, люди хотят, чтобы человек высказывался. Вот в чем дело. Поэтому здесь это первое. И второе. Есть гражданская позиция. Я только могу про себя сказать. Я высказываюсь о политике в том случае, либо если мне Трофим засылает деньги, а этого не происходит.
То вот. Есть это каждый день?
Да, да. Да. Либо если конкретно я считаю, что я не могу не высказаться по этой теме. Вот не могу, мне будет стыдно, если я про это не скажу. Во всех остальных случаях я либо не высказываюсь, либо я говорю, ребята, вот есть информация такая. Случай, когда я высказался за что-то активно, их было немного, это был закон Димы Яковлева, то, что я считаю его действительно вредным, и я высказался по поправкам. Ну вот. В остальных случаях я стараюсь информировать, ребята, есть такая проблема в стране, вот, вот, пожалуйста, вот еще.
Слушай, проблема. Слушай, вот интересный...
Петр, извини, да, я одну секунду, я только добавить, конечно, Александр. Конечно. Вот у меня вот есть некоторый опыт написания так называемых кинорецензий. Вот я в догонку к тому, что ты сказал. Рецензии востребованы. Ровно двух типов. Первое, это когда ты объект катаешь сапогами по полу, плюешь на него, мочишься, и в конце желательно, чтобы ты на него испражнился еще. Это топ вообще. Да. Второе, гораздо меньшее, это когда ты от восторга сам катаешься по полу и пускаешь пену изо рта. От восторга. Какое замечательное произведение, вообще вот ты просто вне себя. Никакой середины у нашего зрителя нет вообще. Да. Сказать, ну, неплохо там, и, ну, да, можно было. Это никому не интересно, это никому не надо. Вот эти вот катания сапогами по полу, это то, что больше всего востребовано. Да. Восприятие строго черно-белое. Это, как нетрудно догадаться, восприятие тупого подростка, которому 15 лет, и который ничего не видит. У него вот четко черное и четко белое. Никакой середины нет. Это печально, это говорит печально, о наших массах. Совершенно нехорошие вещи. Вот.
Смотрите, а должно быть восприятие. Секунду, Трофим, это очень важный момент. Просто я хотел запомнить. Смотрите, восприятие, друзья мои, должно быть сине-бело-голубое. Вот сине-бело-голубое должно быть восприятие.
Это правильно, да. Это правильно. И не должно быть черного цвета в цветах зенита.
Да, нет черного. Да, соответственно, да. Смотрите, вот мы сейчас разобрались, что в принципе известный человек может, имеет полное право высказываться, да, там про ответственность, я думаю, мы еще поговорим поподробнее за эти высказывания, потому что, ну, конечно, чуть-чуть, как сказать, отматывая назад, но вот для меня лично, человек, которого слушает только члены его семьи, и человек, которого слушают тысячи таких вот семей, да, детей, взрослых и так далее, ну, они несут разную социальную нагрузку и ответственность за эту нагрузку, да, ну, это очевидно. Вот, у нас даже в свое время, вот Дмитрий Юрьевич, я знаю, принимал в этом даже участие, хотели принять решение, и я считаю, зря не приняли, что крупные блогеры, там, условно говоря, приравниваются к средствам массовой информации, и, ну, потому что это все равно ответственность, да,
приняли, Дудь, по-моему, приняли.
Не приняли ничего. Не приняли, да? В итоге. Okay. Да, ну приняли, но
даже,
криво.
Даже
ну,
если короче, приняли, ничего не работает.
Да, криво очень, ничего не работает. Вот, то есть все брешут, как хотят. Так вот, у меня вопрос в чем? В следующем. Ну, хорошо, окей, имеем право. Дальше. А должен ли человек, который обладает этим правом и обладает аудиторией, на которую он транслирует свои мысли, должен ли он глубоко влезать в тему перед тем, как что-то озвучить? То есть, ведь это же труд. То есть, ты берешь на себя функцию СМИ. А любой журналист, ну, нормальный журналист, не те малолетние, как говорит Дмитрий Юрьевич, дебилы, которые нынче считают себя журналистами и просто перепощивают из одного телеграм-канала в другой телеграм-канал. Но я имею в виду нормальных журналистов. Ведь это тяжелейший труд, надо влезть в тему, надо разобраться, откуда растут корни, посмотреть документы, где-то достать то, чего никто не знает про это. Например, если это судебные дела, то надо как-то получить информацию, да, чтобы сделать правильные какие-то выводы, ну или хоть какие-то выводы. И вот тут вот появляется там условный артист Вася Иванов, который хочет высказаться. И вот этот вот Вася Иванов, по идее, должен выполнить ту же функцию, что делает хороший журналист. Вот что вы об этом думаете, Саш? Как ты, вот, например, здесь... поступаешь? Влезаешь ли ты? Не влезаешь?
Здесь я с тобой согласен. все те разы, когда я высказывался, не проверив информацию, вот, я потом об этом, честно говоря, сожалел. Это было неправильно. Поэтому либо моя позиция, либо я изучаю вопрос, звоню людям, которые в этом разбираются, собираю какую-то информацию, да, либо я, как сегодня с ситуацией с Камчаткой, я не знаю, что там происходит, лично сам, я прочел там 3 статьи, на основании этого нельзя делать выводы. Я повесил пост с вопросом к своим читателям с Камчатки. Ребята, действительно такой пиздец, который пишут все СМИ, вот так и есть на самом деле. Там колоссальный выброс, там прям дохлые животные по всему берегу. Там реально вот из того, что я читаю,
там обычно такие осьминоги
какие-то. Это жопа просто. Там нырнул, вынырнул, потом 2 недели тебе плохо от этого. То есть там что-то случилось. Вот аналогично у меня была ситуация и с какими-то другими историями. Да, у нас есть, к сожалению, иногда страсть известных людей, не разобравшись, активно, причем активно на своих страницах, на своих каналах, активно вписываться за что-то, не понимая, что происходит. Это неправильно, потому что, конечно, они становятся объектом манипуляции тех людей, которые разогревают общественное мнение. Очень часто это вызвано либо инстинктом группы, все побежали, и я побежал, либо давлением, что на меня, например, недавно по одному кейсу, очень активно давили, ты не мог бы поддержать. Я не буду сейчас говорить, какой, говорю, ребят. Угу. Причем давили как бы из моего социального круга. Я говорю, ребят, нет, вы знаете, при всем уважении, я в этом кейсе не разбираюсь. Этот кейс странный для меня, я не буду за него вписываться. Я могу только внимание привлечь. И все, сказать, хорошо бы с этим разобрались. Все. Я считаю, что да, ты прав. Сначала разобраться, получить информацию, либо сослаться на статью СМИ. Если я пишу о чем-то, я говорю, как написал Коммерсант. У меня, условно говоря, есть там доверие к Коммерсанту. Либо РИА Новости, да, либо, не дай бог, Спутник. Вот. То я, соответственно, говорю, вот, написали на Спутнике. Я знаю Петра Лидова.
Либо, не дай бог, Спутник Азербайджан, ты хотел сказать. Да. Или Спутник Армения, или Спутник Грузия. Тоже
Я могу сослаться на эту статью. Иначе действительно происходит хаос, и многие известные люди, не разбирающиеся, как работают пиарщики, попадают, честно говоря, просто в чужую игру.
Угу. Дмитрий Юрьевич. Мне кажется, что тут происходит некий замес, так сказать. Все сваливается в одну кучу. То есть, перво-наперво про журналистов. Журналисты, как и все остальные люди, четко делятся. Вот есть журналист по сельскому хозяйству, есть журналист по войне, а есть журналист по экономике. Слушать можно и читать только их. Если тебя какой-то конкретный предмет интересует, вот только их. Людей, которые специализируются в определенных областях. Например, в юриспруденции в какой-нибудь. Потому что идиоты, которые, вот как там недавно удавился Марцинкевич в тюрьме, тело Марцинкевича нашли в тюремной камере. Надо понимать, тело перебегало из камеры в камеру, а они его в какой-то камере нашли. Не в той, в которой он сидел, да, а вот нашли его там. Чушь, начиная вот даже от словесных формулировок, потому что вы даже инструментом не владеете, языком своим. А есть другие журналисты, которые многопрофильные, так сказать. Сегодня ему сказали взять интервью у этого про войну, завтра вот у этого про сельское хозяйство. Он ничего не понимает абсолютно. И таких 99,9%. И именно они создают, так сказать, информационное поле. Это, я не знаю, они в массе, как дикторы, например, в передаче новостей. Про это не понимаю, и про это не понимаю. Мне бумажку дали, я зачитал. А граждане верят именно в это. Ну, а дальше мы имеем дело с техническим прогрессом. Вот технический прогресс, то есть появление интернета, возможность вещать на массы, оно создает людей вроде меня. Ну, вот у меня там, да, 2 миллиона аудитория, грубо говоря. Но и тут мы немедленно возвращаемся к Юрию Лозе. Как-то раз Юрий Лоза написал, если я правильно помню, написал в Фейсбуке, что Гагарин ничего не делал, он просто лежал. В этом, так было сказать, дело. Его достижение. Ну, смешная формулировка, но тут же все развеселились. Вот смотри, Лоза-то, да, давай еще у него спросим. И теперь его непрерывно спрашивают. Юрий Лоза.
И он отвечает, он платит.
И он отвечает.
Да, да, да. В свое время писал отличные песни. Мне песни Лозы страшно нравятся. Я их в молодости слушал, переслушиваю и сейчас. У меня есть сборничек хороший. Да. У него не только песня «Плод» хорошая.
У него масса у него много прикольных, очень хороших
песен. Да, смешных, добрых песен. Вот. «Плод 2», ну, например. Там, да. И вот эти самые журналисты, понимаешь, вот ты некий там лидер общественного мнения, создавшийся крайне странным образом. Вот как я, например. Я перевожу кино, а мне задают вопросы. Что вы думаете о ситуации в Сирии? Я сначала ерзал. А зачем вы меня спрашиваете? Я не специалист по Сирии. Я не знаю, что мы там делаем. С какой целью? Да и никто не знает. Потому что секретную информацию до нас не доводят. Чего вы меня спрашиваете? А они все время звонят и спрашивают. А, Дмитрий, а вот расскажите, что вы думаете про это? Что вы думаете про то? Я... пребывая в некоторой растерянности поначалу, ну, давай, я тебе скажу, что я думаю. А как вас подписать? Пиши, эксперт с мировым именем. И они пишут, представляешь? Пишут, что я эксперт с мировым именем. Блин, ну, мне смешно, а людям не смешно. Ну, а в результате получается, еще раз возвращаюсь уже, я не специалист. Зачем вы меня спрашиваете? Я понять не могу. То есть мнение некоего... Ну, я понимаю, да, что там мои эти резкие высказывания там привлекают внимание. Ну, я же не специалист, парни. Ну, как так? А получается, что вот эти, которые 99,9%, они еще и тебя туда тащат и создают какую-то достаточно странную информационную картину. Да.
У меня есть предположение, мнение, почему все так именно происходит, потому что наша реальность превратилась в постоянный шоу-бизнес для всех. То есть, условно говоря, обычному человеку, к сожалению, потому что это, наверное, неправильно, насрать и на жертву, допустим, Михаила Ефремова, и на самого Ефремова. У него нет сочувствия и сопереживания. У него есть шоу. И он это шоу смотрит.
Бандерлоги, вот натурально.
Да, вот вчера, условно говоря, журналистка в Нижнем Новгороде сожгла себя сама. О, вот это уже новый уровень шоу. Это такое, ты знаешь, это раньше такого не было из-за преследования по политическим мотивам. Но люди не воспринимают, как кино. А началось все с того, что в кино стали убивать. Мы стали приходить в кино, смотреть, о, как там убивают. Думать, что это в кино. И реальную войну начинаю смотреть как кино. То есть, понимаешь, сначала была реальная война, реальные гладиаторы. Там реально убивали людей. Потом это все перешло в кино. Но сегодня мы смотрим новости про армяно-азербайджанский конфликт так же, как мы смотрим «Спасение рядового Райана». Только там кровь из кетчупа, условно говоря, а здесь реальная. Но восприятие у нас становится такое же. И это стало шоу-бизнесом. И в этом шоу-бизнесе совершенно не важно, что на самом деле происходит в Сирии, но мнение Дмитрия Юрьевича, как человека известного, создаст этому шоу дополнительного актера. То есть Дмитрий Юрьевич стал актером в шоу про Сирию. А то, что со мной кому-то оторвало, никому уже не имеет значения. Мы перестали сопереживать в целом. Вот.
Саш, смотри, оно как очень... интересно.
Можно я еще чуток вставлю? Да. Вот для меня лично показательно другое. Я когда службу в милиции нес, то народ регулярно и массово, особенно вот это конец 90-х, когда там выполз в интернет, начало 2000-х, тогда, затаив дыхание, народ в массе спрашивал: а ты трупы видел? Да. И как? И то есть для человека это было, что в массе, это очень сильно заметно было, в массе, что ты вот видел что-то такое, чего нормальный человек не увидит вообще никогда, абсолютно. А тут вот теперь, в настоящее время, а вот мы смотрели тут сериал про Ганнибала Лектора, он так и называется, Ганнибал, где он там людей жрет, сшивает из кусков что-то, смотрим за завтраком, сидим, жрем и смотрим. Немедленно вспоминаются ролики ИГИЛа, организации, запрещенной на территории Российской Федерации, где в ХД все красиво, людям отрезают
война
головы,
онлайн, да, война
потоки
онлайн,
крови, да, текут куда-то в море, все красиво, музыка, арабы какие-то воют, блин. То есть вот эта вот безумная эстетизация насилия, которую начал негодяй Тарантино, где вот это, бах, что ты сказал, я не расслышал, а-ха-ха, смешно. Я как «Криминальное чтиво» первый раз смотрел, я даже не улыбнулся. Вы показываете каких-то отморозков, которые валят людей налево на... Это, оказывается, смешно, да. Да, это смешно. Ну, вот такой изгиб культуры, который влечет за собой изгиб сознания, когда тебе... О, смотри, там грузовик стоит, а вокруг людишки суетятся. Бах, дрон упал. Смотри, как всех расшвыряло, одни трупы лежат. Смешно, действительно, смешно.
Я, вот, можно, да, извини,
да, да, конечно,
просто
да,
да. Я возьму на себя функцию, иногда вставляет забавные, так сказать, паузы рекламные, анекдотические. Мне Дмитрий Юрьевич напомнил, я редко слышу в последнее время хороший анекдот, а этот мне понравился. Жена кричит на мужа: как ты мог это сделать? Я просто я обидеть тебя не могу. Ты, ну что такое? Ну как ты мог трахнуть мою сестру? Ну ты просто совсем уже потерялся. Слушай, блин, а что мне оставалось делать? Я пришел на работу, она голая лежит. Что? Вскрытие нужно было делать. Вскрытие, ты патологоанатом.
Да. И вот он пошел, черный, блядь, юмор.
А для кого-то это вот, Саш, то, на чем ты посмеялся, это трагедия.
Да, Саша.
А для кого-то жизнь.
Для кого-то, да. для кого-то сексуальная кого-то ориентация, понимаешь?
Да, согласен. Ну, да, сине-белый.
Я хотел, знаешь, что добавить? Да, я хотел просто добавить, что ты сейчас очень красиво, Саш, просто вот идеально, да, сделал подводку к, не знаю, там, можно сказать, целой программе про государственную цензуру. Потому что ведь вот как бы в советские времена, как бы кто к ним ни относился, но государство брало на себя функцию эстетического контроля над тем, что ты смотришь, а что не, ты не смотришь. И вот когда, знаешь, я с утра просыпаюсь, и там, не знаю, какое-нибудь информационное агентство, не будем вслух произносить, сообщает: а в российской армии сегодня погиб солдат, потому что там, не знаю, он сунул два пальца в розетку, его пиздануло током, и он умер. Я вот от души удивляюсь, а зачем 150 миллионам россиян вот это вот знать? Для чего им эта информация? Ведь когда ты что-то делаешь, ты должен думать, для чего ты это делаешь. Да? Для того, чтобы подставить свое имя, или для того, чтобы сделать какое-то светлое дело, или еще для чего-то. И ведь вот тогда, вот сейчас у нас каждый журналист, он же и цензор, он же и создатель смыслов, он же там и то, и сё, и швец, и жнец, и полный трепопец. А у них зачастую нету даже банального полного школьного образования 11 классов. Как они могут решать, что доносить до масс? Они управляют, не знаю, там, умами миллионов людей. Как говорит один известный наш не очень мною любимый телевизионный ведущий: я выхожу в эфир, и меня слушают сразу 20 миллионов. А несу я полную хуйню. Ну, то есть, как бы, вот, ну, полнейшую. Вот.
Ну, смотри, безусловно, в идеальном мире, где правят розовые единороги, конечно, очень, очень хорошо, когда дозируют, что человек узнает, что нет. Но мы живем не в идеальном мире. Поэтому, конечно же, любая цензура кончится окончанием свободы слова. Опять же, ущемление.
А что такое свобода слова, Саш? Это свобода нести хуйню, ну, например?
Нет, свобода слова – это доносить любую информацию, которая является подтвержденной, до неограниченного количества людей. Соответственно, если солдат реально, в твоем примере, сунул пальцы в розетку и его убило током, да, то тогда эта информация должна быть донесена. А уже потом народ разберется, нужно или не нужно.
Зачем?
А потому что иначе, когда его этим током будут пытать, никто не узнает. Понимаешь, ты все...
То есть, Саш, все... то есть, грубо говоря, ты пришел в зоопарк, увидел, как там трахаются моржи в бассейне, снял фоточку, пошел и написал: сегодня в Ленинградском зоопарке трахались моржи.
Да, потому что моржей, так надо написать.
Вот да, именно. Да, потому что если я приду в зоопарк, допустим, и увижу, что там кто-то трахает моржа и пытает животных и так далее, а нельзя будет писать про моржей, то кончится тем, что...
А если один морж пытает другого, это тоже достойно.
Еще раз.
Петербургский историк морж.
Вот такая была история в московском зоопарке.
Опа, бля, сюжет.
Любая. Ну, я понимаю, что у тебя надо... У тебя, наверное, в детстве ты увидел моржей трахающихся, поэтому, в общем-то, на основании этого достиг всего.
Я был одним из них.
Любая... В смысле, ты нырнул в прорубь и там трахался? Ты морж?
Моржами.
Любая цензура заканчивается тем, что малоимущих трахают как моржей. Понимаешь, да? Любая цензура.
Нет, не понимаю.
Потому что цензура всегда выгодна тем, у кого есть деньги.
А я бы, знаешь, как сформулировал? Сейчас трахают богатые и бедных, а при цензуре государство как бы регулирует этот вопрос. А сейчас жестко трахают богатые и бедных. Вот прям жестко.
Почему, слушай?
Потому что все СМИ в руках определенных олигархических групп. И то, что мне в мозг доносят, это четкое мнение какого-то олигарха. 100%.
Стоп, а вот теперь я с тобой не соглашусь, потому что в ситуации средств массовой информации, конечно, да, а сегодня каждый человек средством массовой информации. Каждый человек. Соответственно, если, допустим, завтра тебя кто-то жестко в Питере запрессует, да, и все СМИ, которые как принадлежат олигархам, откажутся тебя защищать, Ты напишешь мне, напишешь Дмитрию Юрьевичу, отпишешь Петру, и мы напишем, впишемся за тебя. И тебя защитят, потому что станет публичным фактом. Поэтому сегодня.
А потом окажется, что я вас наебал. И что?
А если олигарх впишется и быстрее прибежит к нам с деньгами, как тогда?
Кстати,
ну, да. Смотри, Дмитрий Юрьевич, смотри, я за Трофима впишусь и бесплатно. Вот, не знаю, как ты, в принципе, не... ну, вот, ты решай. Вот, смотри, я за Трофима...
Не-не-не, это не про нас, Александр, лично за нас я спокоен. А
смотри,
вот
когда нет, не большое количество людей создает информационный фон, поэтому, слава богу, сегодня все-таки... есть у каждого телефон, и он может любую проблему стать достоянием общественности. Вот поэтому
категорически не соглашусь, Александр.
Я против цензуры, против жесткой цензуры.
Вот, вот давай я тебе приведу пример. Вот смотри, давайте, когда Дмитрий была Ильич, перестройка, давайте. И нас, так сказать, постоянно нам мозги промывали криками, что, ой, посмотрите, вот этот вот совок вонючий, вот эта вот коммунистическая пропаганда, вот эта цензура, как да. Задрала. А вот есть, например, вот вы знаете, передовые СМИ, например, BBC, вот там информацию преподносят вот так вот, холодно, отстраненно, взвешенно, чтобы вот зритель и слушатель, он сам может составить свое да. Мнение, потому что ему просто преподносят факты. И это вот вбивалось в головы просто кувалдой. Вот здесь у вас говно, а вот там сияющий град на холме. И так происходит да. До сих пор, но уже не так грубо. Прошло некоторое время, и внезапно оказалось, что на этом самом BBC ничего подобного нет. Вообще ничего подобного нет. Что? Вот ровно то, что сказал Трофим. Для общественного мнения не существует само по себе. Его формируют СМИ. И это
уже
самое...
Нет.
Слушай. И это уже самое нет. BBC, оно преподносит информацию, специально подготовленную, для того, чтобы сформировать общественное мнение так, как это надо BBC. И никак по-другому не бывает. Все это принадлежит кому-то конкретно. Эти СМИ функционируют вовсе не для того, чтобы доносить до кого-то какую-то правду. Они
существуют. СМИ?
Они существуют.
Я не про СМИ.
Подожди. Они
подожди, Саш, секунду.
Только для того, чтобы зарабатывать деньги. Ничего, никаких других целей там нет. И для этого они формируют общественное мнение специфическим, нужным им образом. Теперь к тому, что говоришь ты. Да, технический прогресс, о котором говорили вначале, дал возможность каждому выступить. Мы с тобой сейчас живем в эпоху перемен, когда все вот это вот бурлит, чавкает там, и из этого получаются вещи странные, ранее невозможные. Ну, да, кто-то может выхватить телефон, кто-то может это донести до общественности, что-то там такое. Ну, неужели тебе кажется, что люди при деньгах рано или поздно, скорее рано, чем поздно, не возьмут это под контроль. Количество прикормленных блогеров, которые за бабки тебе расскажут что угодно, оно, ну, невероятное просто. Причем платить им надо, как бы это помягче сказать, очень и очень немного. Теперь про цензуру. Вот, например.
Давай.
Вот помнишь, случилась трагедия в Кемерово, когда загорелся торговый центр, и там погибли люди. Я боюсь наврать, друзья, у меня с памятью плохо. То есть погибло, по-моему, 100 с чем-то человек, сгорело там заживо. Немедленно вылезает какой-то малолетний дегенерат, его по-другому назвать нельзя, и начинает вещать на миллионы человек, у него гораздо больше, чем у меня, подписчиков. А власти врут. Власти врут. На самом деле погибло больше 500 человек. И их вон там, вон в лесу закапывают бульдозером, пока несчастные люди стоят возле обкома партии, а их вон там в лесу закапывают бульдозером. Вот тут вопрос, а должна быть цензура, которая контролирует действия подобных дегенератов? Вот я, например, отец погибшей жены и 3 детей, стою возле этого обкома, я стою, и тут мне говорят, что моих родных закапывают вот там в лесу бульдозером. Как ты думаешь, что я буду делать?
Я тебе сразу отвечу скажу. На все вопросы.
Да, я сразу тебе скажу. Я пойду штурмовать ближайший полицейский околоток. Я возьму его штурмом. У меня дома охотничье ружье. Перестреляю ментов. Захвачу автоматы, захвачу патроны. И дальше понесется уже, так сказать, по восходящей. Как ты думаешь, вот действия вот этих дегенератов, которые распространяют подобные вещи, их надо вообще как-то цензурировать? А действия дальнейших дегенератов, которые начинают рассказывать, вы просто не в курсе. На самом деле, евреи привезли детей из подмосковного детдома, закрыли в кинотеатре и сожгли. А с этим что делать? Для этого нужна структура или нет? Давай, конечно.
Сейчас, Саша, конечно. Вот перед тем, как ты ответишь, я просто скажу, что вот из нас четверых есть... Я просто тебе сейчас просто это комментарий очень короткий. Вот я лично прошел через это, то, что сказал Дмитрий Юрьевич. Когда у нас в ЭТМО обрушился потолок, и средства массовой информации, и блогеры, и прочая вся эта хуйня, мне сообщили, что там куча погибших. В этот момент там был мой сын. И вот я вам могу описать, как это было у меня внутри, но потом.
Вот. Окей, Саша, отвечаю на все вопросы. Про BBC. BBC – это государственная британская компания, такая же, как РИА Новости. Какие вопросы к BBC? РИА Новости создает государственную повестку и пропаганду в нужное государство. Это нормально. И BBC создает, и это нормально. И есть средства массовой информации, которые создают повестку, нужную владельцам. Это нормально. В этом нет ничего ненормального. В чем отличается? Да давайте РИА Новости закроем. Спутник, например, тоже они вот создают. Дальше. Второй вопрос. Никакие платные блогеры не могут...
Сейчас тебе, блядь, закроем.
Во-во. Никакие платные блогеры, один, два или три, не могут победить миллионы обычных аккаунтов, которые говорят, что, допустим, у нас произошел там взрыв. Ребят, секундочку. Значит, вы имеете свою точку зрения. Я, как профессионал в этом, тоже имею свою точку зрения. Не могут. Если завтра, условно говоря, взорвется Эрмитаж, да, то все равно люди выложат, как он взорвался. Будут ли блогеры, не будут ли блогеры. Следующий момент. Должна ли быть ответственность за ложную информацию, как в случае с Кемерово? Да, должна быть. Безусловно. Но это не называется цензурой. Ответственность за ложную информацию. Должна быть. Тебя могут блокировка аккаунта, штрафы, в ряде случаев уголовное преследование. Но это не цензура. Как только ты введешь цензуру, когда ты будешь... так тут же ей воспользуются те, которые не имеют никакого отношения к стремлению к правде. То, что цензурировать будут, это все проходили уже. Цензурировать будут лишнюю информацию. Советский Союз развалился из-за цензуры. Понимаете, ваш любимый.
Тут надо определиться с понятиями, Александр. Что такое цензура? Ну, например, на национальных каналах не показывают порнографию. Это цензура. Вот железно, это цензура. Нельзя показать голую жопу, значит цензура. Жопа-то красивая, это для всех, для нас очевидно. Почему вы ее не показываете? Это цензура. Угу. Так нельзя.
И
так,
друзья мои, я больше скажу, ну погоди, нельзя показывать сейчас по телевидению, блядь, нельзя, потому что там, сука, волк курит, и это пиздец. Вот это хуже цензуры, лучше бы была советская цензура, вот которая была в Советском Союзе, и я бы знал, что мои дети не увидят этот дурацкий канал какой-то там с мультиками, с какими-то педерастическими непонятными, понимаешь, которые без цензуры у нас заходят. Ну, погоди, они не видят никогда.
Смотри, а теперь про эстетическую цензуру. Если речь идет о государственных каналах и о государственных деньгах, то я как раз считаю, что государство имеет право ограничивать на своих каналах то, что хочет. Если я не против
Саша, у нас все каналы государственные. Все,
да. Не все.
Ну, из центральной сетки вещания все каналы
Имеют ли они право на некую эстетическую, на худсовет? Если это их канал, имеет право. Имеет ли право фонд кино на худсовет и сказать, этим дадим, этим не дадим? Имеет право, они дают деньги. А остальное, в остальном, да, мы можем, ты можешь на свои деньги снять любой фильм, выложить его на своем ресурсе, и если он не нарушает уголовное законодательство, то на здоровье. Вопрос в другом, что, конечно, сегодня мы попали в ситуацию, когда в реальности два человека определяют цензуру по всему миру. Мы сейчас, это люди, у которых есть YouTube, это люди, которым принадлежит Инстаграм и остальные социальные сети. Нас в любой момент могут выключить. Вот Дмитрий Юрьевич со всеми его 2 миллионами подписчиков может сисадмин в Америке, ковыряющий в носу, сказать, что ты меня, Дмитрий Юрьевич,
заебал. А вот это заебал. Нельзя, да. Вот это нельзя.
Да, заебал. И просто удалить его аккаунт. И ничего Дмитрий Юрьевич не сделает. Вообще ничего. То есть он реально сейчас бесправное существо, пришедшее в чужой дом. И в чужом доме он занимается какой-то агитацией. И хозяин дома в любой момент может сказать, иди нахуй отсюда. Да, и ничего Дмитрий Юрьевич не сделает. И я ничего не сделаю с Инстаграмом. И вот здесь мы переходим к вопросу, кому реально сегодня принадлежит власть в мире. Кому в мире принадлежит, кому принадлежат соцсети. А они принадлежат американцам, хотим мы этого или нет. Если Дмитрий Юрьевич на патриотическом ВКонтакте, да, делал бы такой же эфир, другое дело, но YouTube лучше, он сделан хорошо. И Дмитрий Юрьевич идет на эту сделку. Он идет на этот риск. Он понимает, что его, в том числе и доходы, целиком и полностью зависят от какого-то черта в Америке. И я иду на это, ну, не целиком полностью, понятно, что Дмитрий Юрьевич может перенести, но согласись, тебя завтра выключат твой YouTube, ты же, ну, кому ты будешь жаловаться?
Давай не накликай нам тут это вот.
Ну вот.
Не накликай.
Да, и у меня та же самая ситуация. Ты смотришь, Инстаграм заблокировали вдруг, и ты такой, у тебя такой холодок, это же реклама, все дела и так далее. Ну вот, поэтому Но имеет ли право YouTube цензурировать Дмитрия Юрьевича? Имеет, потому что это их канал, потому что это их деньги, это их площадка. Они могут Дмитрию Юрьевичу все, что угодно сказать.
И имеет там жесточайшая право. Цензура, Александр. Жесточайшая, да, цензура.
Кому ты рассказываешь?
В Америке нет, ну ты говоришь, что ее нет и ее быть не должно. Она там есть, нет. Полный рост представлен. Попробуй в ролике, просто в названии ролика написать «теракт», «война», «убийство». Да. Кранты твоему ролику сразу, он еще не появился, уже все. Да, они нет. навязывают, именно навязывают. Конечно. Свои собственные ценности. Вот я, например, решил когда-то давно зарегистрироваться в Фейсбуке. Вот просто я вот с улицы зашел, я тебя уверяю, Фейсбук не знает, кто я такой. И хочу зарегистрироваться. А он мне сразу предлагает друзей. Вот вам эти люди вот точно интересны. Леша Навальный, Михаил Прохоров, Виктор Шендерович. Я... мягко говоря, не интересуюсь ни жизнью, да. ни мыслями этих людей. Фейсбук мне предлагает. То есть тебе руками, и в Твиттере то же самое, тебе руками цинично вкручивают какую-то пропаганду, тебе навязывают какую-то точку зрения. Точно так же, как с Украиной. Знаешь, напиши слово «хохол», и тебя на месяц забанят сразу. А скучно тебе сидеть? Тебе найдут, что ты в 2013 году писал слово «хохол», и опять на месяц забанят. Да. А при этом москалей на ножи, и это совершенно нормально. То есть это делают руками совершенно конкретные граждане, украинские нацисты, под руководством там, я не знаю, ЦРУ условного и безусловного. И это происходит вот каждую секунду. То есть тут мы с тобой про самое главное не сказали, что в настоящее время невозможны никакие запреты. То есть ты запрещать и цензурировать можешь все, что угодно. Это не работает больше. Работает совсем другой принцип. Не можешь победить – возглавь. Должна быть сформирована своя повестка, в рамках которой населению должны вливаться в башку правильные, так сказать, пропагандистские штампы, которые полезны для нас, которые ведут к хорошим, положительным для нас вещам. Вот это вот должно быть организовано, и вот это массово должно заливаться, чтобы вот этот вой на обочине каких-то там этих мегаблогеров и прочих лиц нетрадиционной ориентации, он не играл бы никакой роли. Они есть, да, точно так же, как есть проституция, есть наркомания, они никуда не деваются. Но этим не может быть охвачено там 95% населения. 95% населения должны быть информационно обработаны в том ключе, который для нас полезен. Все.
И, коллеги, еще вот в завершении, наверное, этой дискуссии про цензуру, да, я Саше просто хочу напомнить, что в такой науке, как политология, есть четкое понятие функций, базовых функций государства, и одна из этих, которую государство никому никогда не делегирует, не имеет права, потому что оно развалится. Одна из этих функций – это функция смысловая. То есть внутри государства цензуру может совершать только государство и больше никто. И если кто-то совершает цензуру за государство, это подрыв основ государственности.
Безусловно, то есть, никто не спорит.
За тебя. Поэтому вот то, что случилось, например, с РИА Новости в Фейсбуке, да, Петр Алексеевич, в Фейсбуке же это было.
Последнее, у нас каждый день что-нибудь случается, но последнее
да. в Твиттере. Вот, я считаю, что государство на такие вещи должно реагировать. Вот тут была интересная статья, если завтра... Пока. Может. Вот вчера была интереснейшая статья на эту тему. А государство может сделать одну вещь, которая лишит Фейсбука 16 миллионов долларов в день. Вот просто одна вещь. Это запретить Google Play и App Store выводить это приложение на территории Российской Федерации для скачивания. Это делается элементарно, и Apple с Google подчиняются. Это проверено. То есть приложения, которых нет на территории России, они запрещены. И их там нет. Соответственно, никто в России не сможет скачать на свой мобильный телефон Facebook и Instagram. 16 миллионов долларов в день. То есть, как бы, понимаешь, да, капиталиста надо бить их оружием. Ну, что капиталист больше всего любит? Он любит больше всего деньги. Соответственно, бей по карману, если хочешь ударить. Почему это не делается? Вот для меня это загадка. Такое ощущение, что кто-то вдули.
Мы ведем работу в этом направлении. Я думаю,
кто-то
что
вдули вот сидит.
Тенденция, она в мире везде одинаковая. Конечно, с этим будут бороться. И с этой монополией информационной. И кстати, монополия это страшнее. Ведь вот Дмитрий Юрьевич привел пример, когда ему рекомендуют друзья. Ведь что такое там социальная сеть, Facebook? Это у каждого из нас сформирован свой мир такой, да, маленький, в котором мы живем. Информационный, там... друзей, родственников, фоточки, там какие-то эмоции и прочее, прочее, прочее. Вот каждый живет в этом своем пузыре мире. И он считает, что картина всего мира вот именно такая. То есть он вот эту свою созданную картину, да, он ее воспринимает как вот мир, наверное, такой. Да? Там, за кого-то он забанил. Вот я регулярно там баню людей, которые там что-нибудь комментируют. Да, вот там плохих людей в моем мире нету. Только друзья, все хорошие, все думают, пишут мне, какой я умный, красивый и так далее. В друзьях там, не знаю, Шендерович. А тут те раз и добавили. И прикольно, что вот эти соцсети, они фактически, как в компьютерной игре стратегической, могут ну, какие-то изменять настройки и менять поведение, информационное обеспечение миллионов людей. То есть они, может быть, индивидуально каждого и не поменяют, да, как с большими данными. Ведь понятно, что Дмитрия Юрьевича заставить добавить в друзья Виктора Шендеровича будет сложно. Но на больших числах один вот Дмитрий Юрьевич не добавит, а там 600 тысяч других граждан добавят. Вот, и, да, и так далее. И это реально тяжелая история. Конечно, с ней будет человечество, скорее всего, как-то бороться, но пока мы живем именно в этом мире. А Конституция, хочу сказать, у нас запрещает цензуру пока
еще. Ну, вот. Давайте вернемся к основной все-таки теме и как раз к
я бы хотел комментарии все-таки почитать, потому что их
давай,
много. Давай. Вот, давайте в режиме блица. У нас, кстати, 12 часов, мы вообще заканчивать должны, поэтому давайте потратим какое-то время. Я почитаю, уж простите, я не буду читать это, я к зрителям обращаюсь. Прям уж вообще все комментарии, ну, естественно, самые щедрые я прочитаю, мы на них ответим.
Капитализм пошел.
Ну, а что делать? Ну, как
цензура,
какой критерий должен быть?
Цензура, либо все читать.
Вот. Цензура, ну, я прочитаю быстро, это в режиме блица, как обычно, кто хочет сказать, говорите. Хрорик, 379 рублей, я даже цифры не буду называть. Делать-то что? Давайте платформу, давайте идеологию, призывает нас Хрорик. Если кто-то хочет сказать, прямо выкрикивайте, я буду это самое.
Так, давайте.
Давайте. Дарья Рудакова. Война перестала приходить в города цивилизованного мира. И, видимо, пока она не придет, отката в восприятии жизни как шоу у людей не случится, наверное.
Разумно.
Да, скорее всего, пока мы смотрим это где-то там, ну да, наверное. Так, что еще тут... Лейди Калашников. Для СМИ это хотя бы работа. А как быть, ну, имеется в виду, что СМИ, журналист, вот это тогда пришло, когда мы говорим, журналист тут пишет всякую хрень. Для СМИ это хотя бы работа. А как быть со спортсменами, блогерами и т.д., которые вдруг стали спецами во всем? А критическое мышление используют не все. Ну, мы, собственно, об этом и говорили. По логике Александра, пишет Артем Орлов, мир плохой, потому что есть Южный парк. Может, Южный парк есть потому, что мир плохой? Не? Не знаю, Александр. Есть ли что сказать на эту тему. Дмитрий Юрьевич, за исторические ролики и разбор Рима. Спасибо. Гарри Смит из Белоруссии, белорусские, нам присылает рубли. Ну ха, а раньше в деревнях не обсуждали тоже выходящие из ряда вон события? Ну, тоже разумно, может быть, просто платформа поменялась. Надежда Николаева, английская пословица: «Пустая посуда гремит громче всего». Хорошая пословица.
Никита. И голова, а уж голова как пустая гремит.
А вот, Александр, вопрос тебе риторический, да. Правда, но тем не менее. Неужели придется покупать книгу Цыпкина, чтобы понять, настолько ли он плох, как о нем говорят?
Гораздо хуже, блин.
Во-первых, конечно, слушайте.
Но книгу надо покупать. Книгу внизу можно купить.
Четыре желательно, да.
Дмитрий Димак. Да, заканчивается. Все. Да. Еще раз поздравляем с юбилеем. Вы делаете большое дело. Вопрос: какой выпуск «Изоленты» вам больше всего запомнился и чем?
Вот эта спортсменка, сноубордистка или кто там, кто-то у вас. Вот
вы, Алена Алехина, да. Алена Алехина. Так. Я тоже согласен, да, это было, наверное, лучшее, что мы делали в «Изоленте», это интервью с Аленой Алехиной.
Сергей Корышев. Добрый день, где же Егор Яковлев? Когда же он, наконец, задаст вопрос Александру Цыпкину? Юбилейный выпуск «Самое время» и, конечно же, «Спартак чемпион». Я Егору написал, но вот он только что ответил. В другой раз с удовольствием мы помним про вопрос Егора Яковлева, как-нибудь его... выведем. СЕ, 1000 рублей, спасибо. Александр Евгеньевич, ты почему такой злой? Благодаря Диме Юрьевичу о тебе узнало на 2 миллиона больше людей, чем должно было. Хоть бы поблагодарил старшего товарища.
Какая формулировка охуенная,
извините. Посмотрите на мое лицо и поймите, есть у него хоть какая-то благодарность. Я считаю, что я дал право Диме Юрьевичу своей аудитории рассказать про меня. Тем самым Дим Юрьевич вообще в историю вошел. Его упомянут через 400 лет, потому что он два раза читал мой рассказ, вы же понимаете. Дим Юрьевич, я благодарен даже не знаете как. И не за это, а за то, что он человек охуенный.
Я вам больше скажу, что Александр Евгеньевич в ряде жизненных обстоятельств мне так серьезно помог, что я вам даже и рассказывать не буду, как. То, что вы видите тут, это не значит, что мы живем вот так.
Кстати, философия. Это Гегель. То, что вы видите тут, это не значит, что мы живем вот так.
Тут и вам все. Не здесь тут... вообще, в принципе.
Здесь вам не тут, да.
Здесь вам не тут. Космоступе, как же приятно смотреть на кучу талантливых мужиков. Екатерина Курилина, роковая цифра 666 рублей прислала и пишет следующее. Внимание. Я тот человек, который начал смотреть «Изоленту» ради Цыпкина. Я существую. Ну и подсел. Ну, в смысле, подсела, наверное. Спасибо всем огромное за ваш труд. Спасибо, и мой новый взгляд на мир. Виталий Матвеев задает Александру вопрос. Александр Цыпкин может озвучить статистику, на основе которой он сделал вывод, что в России законы соблюдаются хуже, чем в перечисленных им странах? Не может, сразу скажу.
Может, почему может?
Озвучивай.
Это достаточно...
Давай, озвучивай. Либо можешь, либо не можешь.
Могу озвучить, конечно, судебных решений. Уровень коррупции, который у нас в судебных решениях, допустим, в сравнении с Швецией, у нас разделяет 120.
А статистика-то где?
Пожалуйста, слушай, зайди в Google, посмотри статистику. Вот. Уровень коррупции.
Ну, блядь, это все так умеют. Зайди в Google.
Понятно, да. Естественно.
Нет, мой любимый прием, понимаешь, Саша?
Хорошо, статистика другая. Нет, у нас на самом деле не в этом плохая статистика. Вот уровень умышленных убийств в 10 раз выше, чем в Германии или в Китае. Вот это большая проблема. Уровень самоубийств в 8 раз выше. Вот это большая
Саша,
проблема.
А знаешь, почему в Китае такая низкая летальность?
Никто не считает, ты хочешь сказать?
Нет, потому что смертная казнь есть.
За что?
А у нас я нет. Говорю,
можно я тоже
выкрикну? В Германии нет смертной казни, а почему там в 10 раз ниже уровень убийств? Почему?
В Германии люди другие просто.
Конечно.
Да, можно я тоже выкрикну? Да. Говорят, в США средний чек обращения в суд простолюдина 35 тысяч долларов США. Вот если ты хочешь с кем-то посудиться, тебе это обойдется. В среднем в 35 тонн, поэтому приготовьтесь, сейчас вы услышите.
Про США страшно. Я вообще
поэтому там никто говорю. В суд не ходит. Туда волокут тех, кто в чем-то виноват. А сами никто туда не ходит. Ни у кого нет денег. Мы, помните, смотрели такую передачу, там, звоните 911, 911, и к вам примчатся спасатели. Они прочистят вам унитаз, снимут кошечку с дерева, еще чего-то там. После этого добрые американцы сказали, что один вызов 911 стоит, если правильно помню, $378. Ни у кого таких денег нет. Все. То же самое.
Вызывайте на здоровье. Да.
Ну, сколько угодно вещи, говорить про суды, как только дойдет до денег, все сразу повернется совершенно другой стороны.
Про Америку вообще молчу.
Я вот вообще молчу. Вот это. Ну, хорошие примеры. Хорошо, Николай Сергеенко, 500 рублей, спасибо. Дмитрий Юрьевич, в тексте воспоминаний летчика Майорова из проекта «Я помню» изобилует явная антисоветская пропаганда в духе Солженицына. Поясните, пожалуйста, какое у вас к этому отношение?
Ну, а что делать? Как вы понимаете, вот такие воспоминания брали уже далеко после войны. Вот так вот сознание летчика сформировали нынешние СМИ. Если вам кажется, что это не оказывает никакого влияния там, на людей крайне стойких, которые воевали, еще чего-то там, нет, оказывает на всех. И это вам наглядный пример. То есть, пока ты воевал, ты думал про одно, а теперь тебе дали переосмыслить. Тебе рассказали, что Сталин преступник, убийца, и ты под руководством преступника и убийцы. Вот ты воевал. Оказывается, за преступные убийственные цели. Это печально. Но такое надо видеть и про это надо знать.
Слава Биг. Как будто бы прямо участвует в нашей дискуссии, хотя вопрос задан давно. Вернее, вопрос, комментарий. Цыпкин, ты вот что ты включил либерастов? В каждой стране свои методы ухода от ответственности. В той же самой Европе значок доллара, бабки решают все. Ну, в общем, да, в тему.
Товарищи, смотрите, вот с какого хуя все обращаются на «ты»? Вот я удивлен, такой вообще низкий уровень воспитанности в сети. Я со всеми всегда на «вы». С людьми надо на «вы» обращаться.
Потому что ты писатель.
А вот это удивительное желание людей, которые не являются никем, создать некое панибратство такое, понимаешь? Как бы. Вот это, конечно, борьба за внимание. Вот. Я либерал и антисоветчик. Есть еще какие-то ко мне вопросы? Вопросов нет.
Да, друзья, к Александру Евгеньевичу, пожалуйста, строго на «вы».
Да, ко мне, пожалуйста.
Обращайтесь.
Я же к уважаемому человеку, я на «вы» к нему.
Позвольте я вот применительно к этому, так сказать, основную мысль, которую хотел сказать в самом начале, про людей, которые вот там владеют общественным вниманием, вознесены, так сказать, на вершины известно чего. Эти люди, которые вот обладают там большой популярностью, внезапно начинают осознавать себя некой аристократией. Они лучше, чем вот это вот серое море быдла, колышущееся там возле сцены.
Такая проблема есть.
Да, они считают себя аристократией. А вот тут следовало бы задуматься, а кто такой аристократ? Вот, ну, в самом, так сказать, приблизительном понимании. Ну, кроме того, что у него, как у собаки, родословная длиной с мою ногу. Что это такое? И это, в первую очередь, и всегда... отменное воспитание, которое не позволяет аристократу скакать голому на столе и мочиться на окружающих в пляске на этом самом столе, не позволяет нести какую-то ахинею, не позволяет, например, обращаться на «ты» к незнакомому человеку, который, возможно, даже старше тебя, умнее и всякое такое. Воспитание, в первую очередь, когда ты думаешь, прежде чем разинуть рот и что-то ляпнуть, как ты за это ответишь, за кого ты впишешься, это вот тоже возвращаясь к началу, возможно ли такое, что ты полезешь в какое-то вообще говно, не просто руками, а голову туда засунешь, а потом вылезешь весь в говне и скажешь, а что такого? Да ничего такого, никакой ты не аристократ, ты самое натуральное говно, вот об этом надо все время думать, надо воспитывать себя, воспитывать окружающих и нести в мир, в общем-то, доброе и светлое. Никакой вот другой задачи у тебя, у стоящего на горе, быть просто не может. То, что ты стоишь на горе, это в первую очередь ответственность, а не какая-то там в твоей жизни безумная удача. Сейчас ты разъявишь свой помойный рот и осчастливишь всех своими этими подростковыми отклонениями. Нет, воспитание и ответственность. Вот
так стоило... слова, Дмитрий.
Гениально. Стоило человеку на «ты» обратиться, и такое в ответ пролетело.
Все про себя узнал.
Дмитрий Юрьевич как следует вписался.
У меня есть любимица среди наших зрителей и комментаторов. Это Music Girl 7. Ну, а Music Girl мы ее называем из Амстердама. Засылает нам 17 евро. Комментарий, кстати, теплый, хороший. Может быть, это амстердамская атмосфера. Вот это вот. Это нормально. Да, там... Ой, хорошо, с утра встала, зашла, написала «Добрые слова всем пишет». Петр, вы супермодератор. Трофим, пусть вашей футбольной команде сопутствует удача.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам сердечное, Music Girl.
Ну вот, кстати, интересно, вот у меня реакция на, опять же, на известный человек. То есть... когда я включаю условно либерала, то там в ответ истерика у ряда сограждан. Но если я пишу что-то хорошее про нашу страну, я регулярно, если вижу, пишу, то же самое с обратной стороны. Начинается дикая истерика, да что-то у нас полное говно, у нас ты проплаченный путиноид и так далее.
То есть так про это Дмитрий Юрьевич сказал.
Да.
Есть небольшой... слушай, у меня к тебе вопрос очень важный сейчас возник прямо сразу. Вот ну, зрители тоже интересовались в процессе. Вот смотри, ты сидишь, да, руки у тебя не заняты. Ты ими жестикулируешь. При этом телефон твой на чем-то стоит, что как бы колебается вместе с тобой. На чем стоит твой телефон?
Известно на чем.
Как ты знаешь,
истинно. Как ты связано это с известным выступлением президента Украины за роялем? Или это какое-то другое?
Ты же знаешь, я нахую всех вертел. Ну вот, собственно говоря. Нет, я смотри, у меня подушечка. На подушечке стоит компьютер. Вот, чтобы мне было удобно. Руки у меня периодически заняты. Я смотрю на Трофима, у меня становятся заняты руки, понимаешь,
да? Чтобы телефон не упал, да?
Да, чтобы телефон не упал, да, совершенно верно. Ну вот, так что, нет, кстати, про это, про аристократию. Сегодня у Оксаны в ее Инстаграме был потрясающий комментарий. Там у нее тоже собираются любители выступить, она их банит, они собираются. Говорят, Оксана, Александр вам, несмотря на всю родословную, все-таки не подходит. Выше вы его, выше. Вот.
Так что... гениально, на самом деле. В корень зря.
Давайте продолжим быстрый вопрос, а то мы уже чуть... Ну, 200-й выпуск, чуть-чуть вас поддержим, сейчас отпустим. Трофим, я на балконе храню зимнюю резину, а в Питере вы храните картины, которые не смотрите. Это я на наполнении вашего балкона. А, вот там вот картины, да. Разберите ситуацию с самосожжением в Нижнем. Никто ничего не понимает, но рукопожатные уже подняли лай. Не знаю, хотим мы это разбирать, не хотим.
Я думаю, пока нет. Пока ничего не ясно. Давайте сначала разберемся, а потом уже будем разбирать. Факт остается фактом, да.
Да. А что думаете про мнение Дмитрия Сыровнев? Что думаете про мнение лидеров мнений, за которые заплатили, как часто они высказываются, и именно поэтому, что так, а не потому, что они так думают? Ну, часто ли бывает, что лидеры мнений говорят что-нибудь за деньги? Вообще,
основа пиара,
за деньги, не за деньги, но ты всегда используешь кого-то авторитетного для того, чтобы что-то сказать. Ну, бывает такое, да. Ну,
бывает,
да. Меня больше волнует ситуация, когда действительно все подписывают какие-то идиотские письма за защиту историка-педофила, да, а не знаю, что там, ну, наверное, искренне это делают, но это довольно странные вещи. Никто им, наверное, за это не платит, они по собственной...
Ну, нет, конечно.
Причем это политически очень хорошо мотивировано. Петр, когда в Питер остановились на году моего рождения, чрезвычайно интересно, что дальше. Это про наш этот самый. Угу. Да, ну приеду, да, скоро я надеюсь, как Дмитрий Юрьевич вот вернулся, и найду время, подъеду и запишем еще. Дмитрий Юрьевич, сведи Цыпкина с Жуковым, бомба будет.
Так, в смысле, так. Что значит сведи? У нас щенки появятся, что ли? Не понимаю.
Цыпка-жуки у вас появятся, блядь.
Цыпкин обещал посмотреть выпуск с Аленой Алехиной, а не посмотрел. Стоит ли доверять словам Александра?
Минуточку, а что значит, я только что сказал, самый лучший выпуск был с Алехиной. Внимательно слушаем, что я говорю. Так.
И записываем, ёпта.
Да.
О.
Петр зависит. О.
Николай Николин, про историка Юрия Дмитриева. Учился в Ленинградском медучилище, не окончил. Работал слесарем в банно-прачечном комбинате, начальником кочегарок в ЖЭКе, рабочим на слюдяном заводе, участвовал в драке, за что был осужден на 2 года. Историк? Ну, он же потом стал историком. Дело, в общем, не в этом. А на 100-й была соточка, на 200-й 200-й. Спасибо. Передайте спасибо Дмитрию Юрьевичу за перевод козырных тузов, кино полный атас, а братья Тремор так вообще пипец. Все вроде бы.
Все прекрасно.
Да, больше.
Ну, что-то. Не, вот еще тут вот Дзю за 500 рублей говорит: у сына в школе на уроках истории теперь показывают про людей и про войну, и я помню. Спасибо Дмитрию Юрьевичу и Шахназарову, который рекомендовал эти короткометражки. Вот. Дмитрий Юрьевич, спасибо. А Шахназарову завтра передадим. Спасибо.
Проект iRemember.ru. Там собраны все эти воспоминания. Это в первую очередь спасибо Артему Драбкину, а я уже, так сказать, реализую то, что сделал.
Ну, мы регулярно, да, упоминаем этот проект, и нас постоянно зрители о нем спрашивают. Мы постоянно его рекомендуем тоже. Вот. Ну что, друзья мои.
Мы съехали с темы, но ничего, да, нормально.
Нормально, да. Спасибо. Я сегодня, кстати, извините, в завершении хочу сказать интересную вещь. Я узнал сегодня, что такое настоящая профдеформация. Вот настоящая такая вот кондовая профдеформация. Давай. Значит, в Инстаграме написал, выложил свою фотку за микрофоном и написал: «Скоро 200-й». Наш с тобой общий друг, Саша.
Понимаете.
Написал: «Сплюнь». Я сначала не врубился. Причем без смайлов, знаешь, такой пишет мне: «Сплюнь».
Слушай, а я, у меня даже, видишь, в тем, что с этой темой работает, и у меня сразу же такой: «Господи, Тро, как ты мог такое написать?» Но... Ой,
да, кто не понимает, груз 200 – это когда с войны покойников вывозят в цинковых гробах. Это называется груз 200. Вот, а наш друг, он просто спецназовец, и у него вот такая вот реакция произошла. Да, вот, потом объяснились, правда. Но было как бы это... Вот,
Аня,
ну,
Кононенко присылает 200 Давай. Рублей, желтенькое сердечко, красненькое сердечко и бомбочку с запалом подпаленным. Ну, типа, сейчас рванет. Это, видимо, скрещивание.
А про меня ничего не написало.
С Жуковым происходит.
Цыпка-жуки, это новый вид.
Вообще, представить эту картину страшно, конечно.
Хотелось бы избежать, да,
этого. Как родится бомба.
Нет, тут важно, кто папа, кто мама еще, понимаешь? Родитель номер один и родитель номер два.
Слушайте, извините, конечно, я в таком случае пойду как бездетные.
То есть ты сразу записался в родители номер два, я так понимаю.
Не, я вообще не записался ни в какие родители. В бабушку, я в бабушку пойду, хорошо, бабушка номер один, да, дедушка номер два.
Так, да, ну что, друзья мои, давайте, да.
Должен подвести или нет уже, или все?
Я подведу итоги.
Книжки там кому-то раздать.
Да, я подведу итоги. Я как раз сейчас хочу сказать об этом. Вот, опять же, я люблю все делать чужими руками. Это прям замечательно, я считаю. А, во-первых, эфир был совместно с радио «Комсомольская правда». Всем, кто сегодня смотрел.
Александр умеет это делать без рук.
Без рук он, да, он вообще усилен мыслью.
Ну, чужими руками.
Он же писатель, а я люблю чужими, да. Желательно женскими. Вот, соответственно...
Слово «желательно» какое-то необычное.
Желательно, знаешь, тут уже выбирать не приходится. Слушай, есть возможность, футбол... конечно, но, знаешь, вот Дмитрий Юрьевич про зону-то рассказывал, там по-другому все можно.
Блядь, ну давай, начинается. Кстати, Дмитрий Юрьевич, тут замечательное предложение вышло, переименовать вашу программу, назвать ее «В цыпких лапах».
Слушайте, я разорюсь платить Диме Юрьевичу за... Тем более, Диме Юрьевичу мы регулярно консультируемся друг у друга, сколько с кого брать, так я боюсь, не смогу с него взять. Он с меня возьмет такие деньги, я его уже обучил брать много денег со всех. И тут он скажет: ну, Цыпкин, ты сам меня научил. Я как коммерческий разорюсь.
Да. Ну что, друзья, значит, по поводу призов, мы выберем победителей, у меня уже есть в голове некоторые достойные люди, которые, девушки и молодые люди, которые получат эти призы. Значит, где это все будет? Это все будет у нас в чатике, в Телеграме, в Изолента Лайв, заходите туда, пожалуйста, мы вывесим список, попросим наших модераторов со всеми связаться, и вам всем пришлют по почте, никуда ехать не надо будет, вам всем пришлют по почте замечательные книжки с автографами Дмитрия Юрьевича и Александра Евгеньевича. Вот, будет это прямо вот, ну, не совсем сразу, потому что книжки еще надо подписать. Вот, поэтому подписать. На это уйдет какое-то время, плюс почтовая доставка. Наши модераторы вам все расскажут, нужен будет просто ваш номер телефона передать модератору, модераторы передадут мне, никуда не уйдет ваш номер телефона, не переживайте. Вот, соответственно, спасибо всем большое за активность. Вот Петр Алексеевич тут пьет водку из граненого стакана, а я вот кофе.
Правильно пишут, что он юбилейный 200-граммовый. Правильно.
Юбилейный 200-граммовый стакан. Вот, спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, спасибо большое. Александр Евгеньевич, спасибо большое. Юмора было много, как обычно. Всем очень понравилось. И всем спасибо за поздравления. Петр Алексеевич, а нас да. с тобой... Ура. Нам с тобой еще много-много этих 200-х там выпусков. 3 по столько или 4 там как пойдет.
Всем пока. Спасибо
большое. Всем
хорошего дня.
Пока.
Давайте, ребята.
Спасибо.
Пока.